5 глава, значит, с 9 стиха. «Я писал вам в послании не сообщаться», то есть не иметь общения с блудниками. Видите, он определенно проводит границу, апостол Павел, и говорит: «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками». Впрочем, не вообще с блудниками мира этого, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы нам выйти из мира этого. Это то, что Юрий говорил. То есть мы абсолютно нормально относимся к людям, мы можем ходить к ним на дни рождения, работать с ними, приветствовать их, дружить даже с ними можем. Как Иисус это делал, как Павел это делал, как другие это делали. Это абсолютно нормально. И общаться с ними, и иметь с ними общение, это абсолютно нормально, ты понимаешь, что он не в числе церкви. И твое желание приобрести этого человека, ты ему служишь. Но я писал вам не иметь общения, то есть не общаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с таким даже не кушать вместе». Ибо что мне судить и внешних, не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. То есть он говорит, разделяет церковь на внешних и внутренних, и он говорит, что время начаться суду с Дома Божьего. Он говорит, что внешними занимается Бог, это не наше дело. А вот в Доме Божьем, если мы поставлены, значит, основная мысль, о чем он говорит, определенно извергните развращенного, это совершенно другое, чем человек приходит с повинной, чем человек приходит с покаянием, чем человек, который упал и согрешил, этого человека нельзя назвать развращенным. Развращенный здесь, апостол Павел дает определение, что он остается, то есть это систематически пребывает, называясь братом, он остается, то есть это человек, который хочет быть и с внешним миром, и в церкви. Но Павел проводит определенную конкретную границу, что есть внешний мир, есть народ особенный, избранный к добрым делам, к ревностным делам. Господь отделил для себя святого своего, говорит Библия, то есть определенная грань, граница. Мы перешли от мертвых дел к вере в Бога. Есть тьма и свет. Бог разделил, отделил тьму от света. И потому здесь определенно говорится, что такой человек, если его не извергнут, то это малая закваска, она заквасит все тесто. То есть это как рак будет распространяться, это зараза. И чтобы остановить это, Павел просто определенно говорит, извергнуть развращенного из среды вас, потому что это паразит остальных. То есть моя сейчас основная мысль, что да, здесь конкретно говорится об отлучении человека от тела, из среды церкви, выбросить такого человека. Но кто этот человек? Это человек, который систематически пребывает, и здесь перечислены состояния, в которых он может пребывать, одновременно пытаясь удержаться в церкви и ведя совершенно мирской образ жизни. Дальше. 1 Коринфянам 16:22. Здесь также очень короткий текст, я хочу его даже прочитать из английского перевода. 1 Коринфянам 16:22. Здесь написано так. Значит, «Маранафа», то есть «приди» или «гряди, Господи», «come, O Lord». Это выражение употреблялось первыми христианами, чтобы выразить томление о втором пришествии Христа. То есть они часто просто восклицали или воздыхали: «О, приди, Господи, Маранафа». И Павел здесь употребляет это выражение и говорит: «If any person does not love the Lord, then let that person be separated from God, lost forever. Come, O Lord». То есть здесь такая чувствуется ревность или боль апостола Павла, но здесь очень такое общее выражение, не любит Господа. Здесь нельзя как бы определенно в какие-то рамки заключить, но Павел понимал, что он писал служителям этой церкви. И опять же, можно определить человека, который не любит Господа, и в ревности своей апостол говорит, что такой человек пусть будет separated, отделен от Бога и lost forever. То есть, опять же, здесь речь не идет о человеке, просто споткнувшемся, согрешившем, который нуждается в покаянии, как мы в прошлый раз говорили. Братья, это пишу я вам, Иоанн говорит, чтобы вы не согрешали. Но если кто-то из вас согрешит, мы имеем Иисуса Христа, праведника, ходатая, который, значит, всегда жив, чтобы принимать приходящих к Нему. Прощать, да. И много таких текстов есть в Писании, которые определенно говорят, что Иисус готов принять человека. Теперь дальше я хочу показать вам несколько текстов. Следующий текст, Матфей 18:15, с обеих, синодального и современного, прочитаю вам. 18:15 Матфея. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя...» Во-первых, смотрите, какое интересное поведение человека, который видит другого согрешившего. Он его не сдает, он даже не направляет его к служителю, он просто идет к этому человеку и обличает его. Понимаете разницу между осуждением человека и между обличением человека? Когда мы судим человека, мы просто подписываем приговор под его жизнью. Что такое суд? Суд – это вынесение финального приговора. Мы говорим, все, я с ним никакого дела не хочу иметь. Он такой, такой, такой. Мы просто заключили человека под определенным выводом. Это вердикт, это финальное заключение. То есть после этого уже нет шанса человеку исправляться. Замечали, когда вы судите человека, конкретно вот судите его, грубо, жестоко судите, вы ему как бы не даете возможности исправиться. Вы замечали, родитель, который говорит, например, сыну, вообще ты непутевый, тупой, развернулся и ушел. Что он сделал? Может быть, он точно охарактеризовал действия своего сына, но он практически не дал ему даже стимула, даже идеи. Поменяйся, сынок. Он просто не показал, он его не обличил. Между обличить и осудить огромная разница. Библия даже говорит, что Бог не судит никого. Представьте, чтобы Бог судил людей. Давайте представьте, чтобы Бог, обнаружив преступление, судил человека. Да мы бы не жили совершенно. Но Библия даже говорит, что Он отдал весь суд Сыну. И Сын не судит никого. Потому что Сын не пришел судить мир. Он пришел спасти мир. Если бы Он пришел судить мир, Библия говорит, что Он знает все дела человеческие. Другое место говорит об Иисусе конкретно, что Он не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал человека, потому что Сам знал все, что в человеке. Если бы он каждого человека, которого знал, конкретно сразу судил, так это вообще, зачем он тогда пришел? Он пришел, Библия говорит, он есть тот, кто спасет людей своих от грехов их. Его миссия спасти человека. А как ты человека спасешь? Насильно не спасешь. Через обличение. Через обличение. Когда ты обличаешь, когда Иону Бог посылает в Ниневию, если Бог хочет уничтожить Ниневию, зачем давать им обличение? Обличение, само обличение, это шанс. Обличение – это открыть глаза. Обличение – это пойти к брату и обличить его между тобой и им одним. Может быть, он не видит, может быть, он не понял. А тебе дано это увидеть, и ты идешь к брату и обличаешь его. И он пошел и обличил город, и город покаялся. И Бог отменил свои намерения. То есть о чем мы говорим? Что есть огромная разница между просто судить человека и обличить человека, потому что обличение дает шанс. Потому Христос сказал, Дух Святой, придя, обличит мир о грехе. Это основная миссия Духа Святого. Когда человек делает неверно, в нем нет такого, все, я пропал. Если Бог начинает трудиться над человеком, в нем есть сожаление, внутренняя печаль, скорбь о том, что он сделал, и желание поменять это любой ценой. Это работа Духа Святого. Когда дьявол осуждает человека, как правило, человек впадает в депрессию. Тот же самый поступок, который сделал человек, если над ним конкретно суд, он впадает в депрессию. Все, безвыходность. Что ты наделал? Что теперь будет? Это конец. Все, финиш. Что тебе скажут люди? Это никогда Дух Святой так не говорит. Дух Святой пришед, обличит мир о грехе. В человеке появляется внутренний порыв. Да, он ненавидит то, что он сделал, но в нем есть надежда, что Бог дает ему шанс измениться. Потому, если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Видите, как быстро решается вопрос согрешения. Вопрос согрешения вообще о взыскании, об отлучении вообще речь не идет. Но это придет сейчас к отлучению. Этот текст оканчивается тем, что этот человек может быть отлучен. Если же не послушает, делайте выводы, здесь очень серьезный вывод надо сделать. Если он не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердило всякое слово. Если же не послушает и этих людей, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. В принципе, это и есть отлучение. То есть он выпал из числа церкви. Он сказал церкви этот брат, и церкви этот человек не послушал. Самый интересный вывод, который стоит здесь сделать, что за тот же самый грех идет речь, за тот же самый грех, в котором ты мог его обличить. И он сказал: извини, пожалуйста, я так неразумно поступил. Тот же самый грех приводит человека к тому, что он отлучен от церкви. Оказывается, что он отлучен не за размер своего греха, он отлучен за непослушание, за упорство, за буйность, за нежелание послушать увещевание служителя или церкви, или просто рядового члена церкви, просто брата, своего друга. Еще раз, человек выбрасывается из церкви или его считают как язычника не за то согрешение, которое он сделал, а за упорство раскаяться в том согрешении. Если он не послушает церкви, тогда он пусть будет тебе как язычник. Может быть, его грех. Вот если по такому принципу действовать, вообще все меняется. Вообще все меняется. Может быть, этот человек сделал маленький грех, за который сегодня не отлучают. Но он упорно не слушает служителей. Он упорно не слушает церкви. Библия говорит, что вот за такое от человека нужно наказывать. Он теряет свой статус Сына Божьего. Дальше. В Тита 1.9 написано, что в обязанности епископа входит противящихся обличать. Я даже не буду открывать это. Там буквально вот это выражение. Противящихся обличать. То есть, я хочу обратить ваше внимание, какого человека именно обличать? Противящегося человека. Вообще речь идет, не перечисляются ни согрешения этого человека, большие, ни маленькие. Просто это буйный человек, противящийся, и его нужно обличать в том, что он занял такую позицию. 2 Фессалоникийцам 3.14, очень распространенное место. 2 Фессалоникийцам 3.14, может быть, это вас даже заинтригует дома почитать эти тексты Писания более обширно, потому что я обещал вам говорить очень коротко сегодня. Здесь апостол Павел в синодальном переводе написано: «Кто не послушает слова нашего в всем послании». Замечаете, что та же самая мысль. Он просто писал послание и говорил, там, учил в Фессалоникийскую церковь, потом оканчивает свое послание и говорит: «Если кто-то не будет считаться с нашим словом, не послушает нашего слова, того имейте на замечании». Вообще о грехах не идет речь. Вообще человек совершенно не грешил ничем. Он просто воспротивился учению церкви и учению Павла. Такого человека имейте на замечании, не общайтесь с ним, чтобы устыдить его, но не считайте его за врага, но принимайте как брата. И вот я хочу прочитать, как это написано в английской Библии. If any person does not obey what we will tell you in this letter, then remember who that person is. То есть запомните этого человека. Don't associate with that person. Then maybe that person will feel ashamed. But don't treat him like an enemy, warm him like a brother. То есть, может быть, тот человек почувствует устыжение, он будет устыжен. В принципе, что Павел говорит? Что вы должны в единстве уважать Священное Писание, уважать мои письма, уважать мое учение. Если вы заметите, что человек сидит и он не согласен, вы просто не общайтесь с этим человеком. И он почувствует, что он остался один. Он почувствует, что вы с Павлом, но не с ним. И вы не со всеми вместе просто. Вы уважаете слово. И вы должны даже не скрывать свои определенные неприязни к этому человеку. Как он не скрывает, что он не послушен, как он открыто игнорирует Павла, так вы открыто покажите, что вы с Павлом. И он почувствует, что он остался один, и он будет устыжен своим упрямством, что он не слушает Слова Божьего. Видите, совсем другой смысл. Здесь показано, если он будет устыжен, но вы не считайте его за врага. Don't treat him, не относитесь к нему, как враг, все. Нет, согревайте его, считайте, он брат ваш. Он ваш брат, и он даже вообще не согрешил. Речь идет конкретно о замечании. Понятие замечания у меня всегда такое особенное, которое как практиковалось в наших церквях. Но Библия говорит о замечании совсем. Возьмите этого человека на заметку. Он противился учению, которое излагал Павел. Относитесь к нему по-особому. Он устыдится своего поведения, и он изменится. Он будет с вами. Теперь. Притчи 1.32 говорится... Упорство невежд убьет их. Я хотел бы просто привести к одной центральной мысли. Везде, где Библия говорит о взыскании, о наказании, о выговоре, выговори ему. Библия всегда дает шанс. Зачем выговаривать? Зачем обличать? Это шанс, практически это шанс. Почему Иона не шел, упирался идти в эту Ниневию? Потому что он понимал, что это шанс. Он так и сказал, я знал, что ты Бог много милостивый, я знал, что ты пожалеешь этих людей. То есть это шанс. Всякий раз, когда ты обличаешь человека, само сознание тебе подсказывает, что это шанс. Что он покается. Если же он покается, нет нужды его взыскания, не цель достигнута. Человек обратился к Богу, ты приобрел брата своего. А вот упорство убивает. Упорство невежд убьет их. 80-й Псалом, 11 стих. Смотрите, что здесь написано. 80-й Псалом, 11 стих. «Я Господь Бог твой, изведший тебя из земли египетской. Открою уста твои, и я наполню их. Но народ мой не слушал голоса моего. Израиль не покорялся мне, потому я оставил их упорству сердца их. Пусть ходят по своим помыслам». Речь идет об одном грехе только в Израиле. Об упрямстве. Я им говорил так, но они не слушали меня, не покорялись мне. Вообще даже не упоминается о каких-то конкретных грехах, что Бог разгневался за то, что вы что-то сделали. Вы просто stubborn. Упрямые, упертые, и Бог говорит, я оставляю вас, будете ходить, как вы упрямые, ходите по своим помыслам. О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями, я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей их. Ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда». Я кормил бы их туком пшеницы и насыщал их медом из скалы. Но вы упрямые. И, кстати, много в Ветхом Завете речь идет просто за упрямство. Упертый человек. И Бог говорит, я тебя оставляю. Что такое упрямство? Это реакция, плохая, негативная реакция на обличение. На совет. Может быть, на выговор. У человека есть два выбора. Когда ты человека обличаешь, у него один из двух. Выбор один из двух. Или человек смирится. Это называется, он принял обличение. Ниневский царь снял с себя одежду, оделся во вретище, плакал. Что это значит? Я принял смирение. А stubborn person, упрямый человек, он не принимает обличение. Он не принимает. Он не смиренный человек. Такого человека Господь говорит, я оставляю тебя. Посмотрите, что Исаия говорит в первой главе. Третий стих. Вол знает владетеля своего, осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня. Народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные. И дальше он говорит, Боже, такими словами выражаешься, это же твой народ. Он говорит, оставили Господа. оставили Господа. Вы понимаете, друзья, я хочу, чтобы вы почувствовали. Мы иногда так узко мыслим, что мы только говорим о каком-то специфическом определенном грехе. Здесь это воля всего народа. Оставили Господа. Дальше стоит слово «презрели святого Израиля». Презрели – это с презрением смотреть. Это чувство отвращения. Почувствуйте, это отношение Израиля. «Вы презираете меня», Бог говорит. «Вы презрели святого Израиля, повернулись назад». Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство? Об упрямстве говорит Господь. Видите, когда Бог бьет? Видите, когда применяется наказание? Вы продолжаете упорствовать, я стараюсь достучаться до вас. Вся голова ваша в язвах, все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет уже здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные, необвязанные, несмягченные елеем. Я все-таки тут вижу, как он, как отец, смотрит на них, как ему жалко смотреть на них. Он даже замечает такие вещи, что раны гноятся, что уже нет здорового места, что язвы, пятна, елеем бы помазать тебя. Но ты упрямый, ты упертый. Ты ожесточил свое сердце против Бога. Ты закрылся внутри. Ты сказал, я презираю тебя. Вот за это приходит просто наказание. Это уже как последнее. Но это даже не последнее. Вы знаете, это даже не последнее. Что делает Бог, когда человек упрямый? Самое последнее – это «я оставлю вас». Это то, что я читал. «Я оставлю вас». Это уже самое страшное, когда Бог говорит, делайте, что хотите. Я ухожу. Я этим всем привожу просто к одной основной такой, скажем, центральной мысли. Что Бог дает шанс человеку кающемуся. Потому Он его и обличает, чтобы человек покаялся и восстановился. Еще два текста Писания, и я окончу. Римлянам 2:1.